новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». А значит, в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные, актуальные, горячие где-то новости. Координаты эфира смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в Телеграм-канале, в YouTube-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Посмотрим, что у нас с движением в городе, что нам рисует Яндекс. Яндекс рисует четырехбальные пробки. Радиальные магистрали, кстати, пока что... Не все радиальные магистрали едут нормально. Большое затруднение здесь на видимо, все-таки Дмитровском шоссе. Здесь большое дорожно-транспортное происшествие из Москвы, если смотреть. И пробка начинается от Северного, тянется она мимо Капустина, далее. Очень большая пробка, много ДТП. Вообще до Северного обхода Лобни практически это пробка, поэтому набирайтесь терпения. Так, по МКАДу отмечу пробки традиционные, в принципе, между Волоколамкой и Хордой. По внутренней и внешней стороне на востоке тоже МКАДа затруднения большие. Так, еще район Калужского шоссе и Варшавского шоссе. Здесь традиционная пробка, даже непонятна ее причина. По третьему транспортному кольцу отмечу затруднение от Ленинского проспекта. Пробка тянется до проспекта Мира. Внутренняя сторона Садовое кольцо на севере в основном затруднение. Ну и в районе еще, в районе Пятницкой улицы, вот здесь вот Серпуховской. Поэтому будьте внимательны.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Естественно, начнем с того, что Украина предприняла очередные попытки по запуску беспилотников на российские регионы. Силы ПВО сбили свыше 100 украинских беспилотников над разными российскими регионами, в том числе и в пригородах Москвы. G7. Сегодня публикация в Рейтере была, пригрозила, что ужесточит санкции против России, если Москва не согласится прекратить огонь на Украине. В Рособорнадзоре сообщили об использовании на ЕГЭ 11,5 тысяч глушилок, чтобы не могли люди пользоваться телефонами. И молодежные слова «кринж» и «изи» чаще всего раздражают россиян в речи. В «Умных парнях» у нас сегодня большой разговор про религию. Тем очень много. Новый Папа Римский, были заявления Русской Православной Церкви. Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук.
«Поток». Успеем сказать главное.
Итак, российские силы ПВО с 20.00 22 мая перехватили и уничтожили свыше 100 беспилотников в ВСУ, сообщили в Минобороны. 24 из них сбиты над Москвой, Московской областью, 22 дрона сбиты над Крымом, 18 над Тульской областью, над Курской областью, по 8 над Орловской и Брянской. Еще ПВО работало в Рязанской области, Калужской, Белгородской, Ивановской, Владимирской, Воронежской, Липецкой областях. За прошедшую ночь на подлете к Москве сбили 9 БПЛА, рассказал ранее мэр столицы Сергей Собянин. И, соответственно, так как атаки БПЛА осуществляются со стороны Украины, это приводит к тому, что есть ограничения в районе московского авиаузла и, соответственно, проблемы в аэропортах, потому что люди не могут улететь. Но когда есть возможность, эти ограничения снимают. Но кажется, что все очень напряженно. Максим Кондратьев с нами, основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии. Максим Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Есть ли признаки того, что Украина тестирует какую-то новую тактику по пуску БПЛА? Видите ли вы это?
Однозначно можно сказать, что Украина, вооруженные силы Украины тестируют новые тактики. Просто это происходит не сейчас, а происходит постоянно. То есть они постоянно опробуют новые тактические приемы и новые технические решения на борту этих беспилотников. То есть этот процесс происходит постоянно. Если мы понаблюдаем за статистикой этих атак, то видно, что первое, атаки, количество одновременно участвующих дронов единовременно в атаке увеличивается от раза к разу. То есть сейчас сначала были единицы, потом десятки, потом сотни, и рекорд 8 мая 525 беспилотников ВСУ одновременно участвовали в атаке. Но мы говорим о том, что эти атаки большие, они чередуются с маленькими. И вот как раз в процессе вот этих маленьких атак они отрабатывают и пробуют вот эти новые свои тактические приемы и технические решения. И если что-то у них получается, то за этим следует большая массированная атака. То есть мы говорим о том, что эти тактики меняются не сегодня и сейчас, а это работа, которую они проводят постоянно и последовательно.
Тут специалисты отмечали, в частности, Fighter Bomber писал, что через неравные промежутки времени с разных направлений они запускают дальнобойные дроны в сторону Москвы днем и ночью. То есть как будто бы это действительно что-то новое, и преследуется цель попытки там парализовать вообще авиасообщение, ну и плюс еще со связью проблемы.
Ну, дело в том, что попытки парализовать авиасообщение и вот эти режимы ковер, которые вводятся в аэропортах, которые находятся в зонах, куда прилетают беспилотники, по моему мнению, это спутный ущерб. Основная их задача – это нанести максимальный урон по объектам критической инфраструктуры, в числе нефтебазы, военные заводы, различные производства, для того, чтобы снизить, собственно говоря, поставки вооружений и различных специальных средств, в том числе топлива, в зону специальной военной операции.
Угу. А наши слушатели говорят, что по-прежнему пытаются истощить систему ПВО, но как вы оцениваете в целом работу противовоздушной обороны?
Однозначно, это извечная гонка меча и щита, где всегда щит немножечко позади. Система за годы специальной военной операции, с того момента, когда мы столкнулись в первый раз с такой угрозой, если вспомнить, первый беспилотный комплекс ВСУ прилетел прямо в Кремль, и все были в шоке, то за все это время, за все эти три года, система ПВО прошла многократную модернизацию и по количеству, и по использованию различных технологий, разных систем, то сейчас, мы, если обратимся к статистике, то беспилотники пролетают, но пролетают не в том количестве, в котором они отправляются. Львиная доля этих беспилотников, больше 90%, уничтожается. Это хороший показатель. Динамика модернизации, она заметна. Но в любом случае, это всегда догоняющая история и всегда догоняющая тактика. Они придумывают что-то новое, что-то радикальное, технологичное. И мы вынуждены со своей стороны придумывать то, что будет эффективно от этих всех новшеств защищать. И что хотелось бы еще сказать. Нужно понимать, что это не такая вот талантливая, замечательная Украина, где столько тактиков и много инженеров. Понятно. Инструкторы НАТО, их мы, собственно говоря, противостоим коллективному Западу и странам НАТО, которые коллегиально все эти технологии придумывают и придумывают новые тактические приемы. А мы одни против них всех обороняемся и защищаем себя.
Здесь возникает такой вопрос, что был вот этот вот рекорд 524 штуки, которые запускали 8 мая. Можно ли примерно оценить все-таки объем или там количественно, сколько дронов вот этих вот у Украины, и можно ли проанализировать, с какой скоростью они их, например, делают или поставляют, что это за дроны, то есть сейчас это дроны там какие-то большие, которые могут нести какой-то там серьезный боезаряд, или что это?
Если мы говорим про дроны, то однозначно те дроны, которые прилетают на территорию Российской Федерации, то все эти дроны самолетного типа, и размерность у них достаточно большая. Для того, чтобы обеспечить необходимую грузоподъемность взрывчатого вещества, чтобы нанести существенный ущерб инфраструктуре. То есть там не про килограмм и не про два идет разговор. Идет разговор про десятки килограммов, а в отдельных моделях, например, как летучая лисица, это переделанный легкомоторный самолет, сильно производимый на Украине, аэропракт А-22, здесь уже идет разговор больше 100 килограммов взрывчатого вещества, то здесь однозначно можно сказать по технической составляющей, что все, что касается внутренней начинки, это полетные электроники, полетные контроллеры, навигационные системы, это все им поставляют страны Запада. Угу. И на Украине они, соответственно, производят, делают так называемую крупноузловую сборку, ну, фюзеляжи они в состоянии производить самостоятельно. И, соответственно, их задача сейчас стоит в увеличении ежедневного количества выпускаемых этих дронов. То есть задача в масштабировании производства. Вот основная их задача. Поэтому мы и видим статистику, что она каждый день, количество этих одновременно участвующих дронов увеличивается. Но, конечно же, можно сказать однозначно, что если страны НАТО mm-hmm. перестанут им поставлять электронную начинку, то все это производство станет.
Возможен ли полный иммунитет от атак дронов или угроза, как бы она будет сохраняться? Понятно, что силы ПВО работают и работают хорошо, но в целом вот можно ли какой-то... Тут слушатели сразу всякие купола вспоминают, которые сейчас очень модно обсуждать, но возможно ли такое в случае с дронами?
Если мы говорим про дроны любой формации, то есть начиная от самых маленьких FPV-дронов, которые применяются в зоне специальной военной операции, как дроны «Камикадзе», ну, они, соответственно, могут же применяться не только в зоне специальной военной операции, но и могут какие-то диверсанты их применять, то здесь возникает огромное количество сложностей, то есть это тот объем работы, который придется проделать спецслужбам. Ну, это сложно, это достаточно сложно, и, наверное, все на 100%. Процентов нет. Если мы говорим про беспилотники самолетного типа, то, конечно же, в последующем превращение текущей системы защиты от крупных самолетов ВСУ, это сейчас фактически объектовая защита mm-hmm. и защита крупных городов по окружности этих крупных городов. То, соответственно, здесь необходимо создание многоэшелонной системы обнаружения и, соответственно, уничтожение этих беспилотных комплексов для того, чтобы их уничтожали до подлета к населенным пунктам. То есть где-то в лесах, степях и, соответственно, там, где нет населенных пунктов. Соответственно, это большая, огромная работа, которую еще предстоит проделать. Сейчас mm-hmm. наверняка об этом уже давно задумались где-то наверху и реализуют.
Какова вероятность прорыва БПЛА через современные системы противовоздушной обороны?
Вопрос заключается, когда мы говорим про вероятность прорыва, угу. мы говорим о скорости технологического прогресса. Так. То есть, если мы говорим сейчас, это беспилотные комплексы, которые оснащены двигателями внутреннего сгорания с воздушным винтом, то это, собственно говоря, такой вот неторопливый дрон, который может лететь на сотни и тысячи километров. Если, соответственно, двигатели массово будут заменены на реактивные, то проблем, соответственно, добавится. Ну и не забываем о том, что всегда смотрим на шаг вперед и смотрим на разработки со стороны США, со стороны Китая, на гиперзвуковые дроны. И здесь, соответственно, если мы говорим про текущие реалии, угу. и может ли наша система ПВО сдержать гиперзвуковые дроны, то, скорее всего, нет. Но это разговор будущих технологий, и об этом тоже наверняка уже наверху задумываются.
Спасибо большое, Максим Анатольевич. Я вас благодарю. Максим Кондратьев был с нами, он основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии. По поводу БПЛА, из последних новостей, то, что сейчас заслуживает внимания, так, число сбитых БПЛА за время массированного налета на Россию выросло до 1177. Так, количество сбитых, да, в ходе отражения массированного налета с 20.00, так, если все правильно, да, вне зоны СВО уничтожено 788 дронов. Официальное сообщение Минобороны: в ходе отражения массированного налета беспилотников противника с 20 часов 20 мая до 8 часов 23 мая уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе вне зоны проведения специальной военной операции, средствами ПВО сбиты 788 штук, сообщили в российском военном ведомстве. Так, еще прокуратура Липецкой области открывает горячую линию после ночных атак на Елец. Еще Песков говорит, что киевский режим сохраняет свою сущность, атакуют гражданские объекты. Российские средства ПВО эффективно борются с этими атаками, сказал Песков на брифинге.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Была сегодня публикация в агентстве Рейтер, что G7 задумалась над ужесточением страны Большой Семерки, продумывают планы ужесточения санкций в отношении Российской Федерации, если Российская Федерация не прекратит огонь на Украине. Значит, мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России, находящиеся в нашей юрисдикции, будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия не заплатит за причиненный Украине ущерб. Говорится в посвященной Украине части коммюнике министра финансов и глав центральных банков G7, которое было принято по итогам их встречи в Канаде. Это цитата по ТАСС. Тимофей Бордачев с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД и доктор политических наук. Тимофей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что Большая Семерка сейчас или с главой Минфина в Большой Семерке договариваются о том, чтобы, или подтверждают договоренность, чтобы активы российские продолжать удерживать и, возможно, продумать планы по их экспроприации?
В первую очередь, вот эта Большая Семерка ведет, договаривается о том, как всем остальным взаимодействовать с Трампом и его тарифной войной. Вот это для них сейчас самое главное. Все остальное – это глубоко вторичное и, в принципе, такой технический вопрос, который фундаментально ничего не изменит. И в документах, там, в меморандуме можно написать абсолютно все, что угодно. Потому что все прекрасно понимают, что все это всегда можно поменять. Вот главная тема, по которой они собирались, это вопрос трамповской тарифной войны.
Так.
И как всем остальным быстрее сделать Трампу хорошо и не сильно от этого пострадать.
Ну, то есть, когда говорили о том, что тарифная война может вносить раскол, в том числе и в Большую Семерку, это все от лукавого?
Нет, почему? Так это и есть раскол. Вот они там между собой вцепились друг в друга и пытаются каким-то образом свои отношения решать. Это есть внутренний раскол, да, конечно.
Но при этом, вот, если...
Не нужно воспринимать это немножко так по-детски, да, когда типа раскол, все, и забираем свои игрушки, уходим в другую песочницу.
Ну что-то в этом роде, да.
Здесь просто такого такой момент... не бывает, да. Такого не бывает в политике.
Хотя кому-то наверняка хотелось бы, потому что, ну, вы знаете, что есть это линейное рассуждение. Сейчас Европейский Союз развалится, семерка развалится, и, наконец-то, можно будет, в общем, решить дела гораздо быстрее. Но так не получится.
Но мы же не будем поощрять инфантильное мышление блогеров.
Абсолютно, абсолютно не будем. Но здесь другой момент, Тимофей Вячеславович. Я правильно понимаю, что все-таки фундаментальный вопрос – это тарифная война, но рамочно у сторон абсолютно идентичное понимание того, что они намерены там сохранять санкции против России, может быть, где-то искать инструменты по дальнейшему оказанию давления на Россию. Здесь никакого раскола нету.
Я бы так сказал, что сейчас для них нет смысла отменять какие-либо так называемые санкции против России. Для них это будет смысл делать, в первую очередь, для американцев, как для главных инициаторов всей истории, тогда, когда они в обмен увидят какую-то конкретную выгоду для себя, либо экономическую, в первую очередь, либо политическую. А зачем выбрасывать инструмент на помойку, который пока ну, есть, что пригодится, может пригодиться. Особого вреда от этого они не испытывают. Вот. Поэтому я бы не стал, опять же, называть это каким-то трогательным единодушием, да, но избавляться от этого актива никто пока не собирается, включая американцев. Переговоры идут.
Но для как бы восприятия с нашей стороны мы понимаем, что они санкции снимать не будут, и мы даже это в предмет торга не включаем или включаем.
Этот вопрос, насколько я знаю, представитель президента Кирилл Дмитриев неоднократно этот вопрос затрагивал, и на определенном этапе мы к нему, конечно, вернемся. И поэтому, собственно, американцы сейчас ничего и на эту тему не говорят и не делают. И европейские все метания, они так исподволь поощряют, потому что переговоры идут. Да, все. Когда-нибудь мы их на что-нибудь обменяем.
Здесь еще вопрос был, что группа намерена активизировать там, привлечение какого-то частного бизнеса к будущему восстановлению Украины. А как вы оцениваете вообще возможности Большой Семерки действительно включаться вот в этот постконфликтный мир в плане, не знаю, восстановления Украины, понимания того, что делать с тем участком, который сохранится как Украина?
Ну, я думаю, что будет большая драка.
За ресурсы?
Что вообще там есть ценного. потому что никто, естественно, ничего там восстанавливать ради восстановления никто ничего не будет, только ради собственной выгоды. Поэтому вот сначала там Россия, США договариваются между собой о политических, параметрах, а после этого мы договариваемся между собой об общеэкономических параметрах, включая санкционную историю. После этого вот западники, американцы берут самое интересное, а все остальные начинают делить между собой, что там еще интересное есть. Я не думаю, что там что-то достанется. Ну, а вот это указание на подключение большого бизнеса, это настолько дежурная вещь, это, в принципе, везде, всегда. Ну, просто как бы такая обязательная строчка, которая как знаки препинания присутствует.
Нужно ее...
Любых таких документах, абсолютно.
Слушатель наш интересуется, говорит, что, значит, европейцы грозились, что к 30-му году они будут полностью вооружены, чтобы отражать гипотетическую опасность со стороны Российской Федерации. Правильно ли я понимаю, что они могут и войну, и на Россию пойти, потому что процесс этот остановить невозможно?
Нет, я думаю, что они будут гипотетически вооружены. Для того, чтобы отбивать гипотетическую опасность. Да, то есть мои ожидания достаточно низкие здесь. Я думаю, что что-то они будут делать для того, чтобы каким-то своим какие-то сектора европейской экономики подкормить за государственный счет. И для того, чтобы немножечко что-то происходило, но фундаментально ничего не будет. В первую очередь, потому что под ружье ставить некого. Война – это люди. А европейцы, западноевропейцы, да и восточноевропейцы совершенно не собираются с Россией воевать. Люди не хотят этого. Сейчас не 30-е годы.
Ну, то есть максимум, что может быть, это элементы вот этого попыток морского пиратства, как это видели в случае вот с Эстонией не так давно.
Да и то очень сдержанные, как мне кажется. Вот. То есть максимум неприятного, что мы уже видим, да, это когда европейцы оплачивают наемников.
Да, несчастных. Но это и сейчас есть, да.
Да, это несчастные как бы колумбийцы, румыны, албанцы, там болгары, бедные, которых вербуют для участия в военных действиях против России и оплачивают это за счет европейских налогоплательщиков. Я, честно вам скажу, ничего более такого серьезного со стороны вот конкретно Европы сейчас не вижу и не ожидаю. Но именно потому, что западноевропейские граждане и восточноевропейские граждане, там поляки те же самые, совершенно люди не хотят воевать.
То есть
в 30-е годы прошлого века было огромные массы бедных, нищих людей в Европе, которым можно было дать оружие, и они пошли на войну.
Воевать.
Сейчас этого нет вообще. Угу.
А если говорить о том, что хорошо, базово им нужно договариваться о ресурсах, о тарифной вот этой вот политике, да. И как-то прекращать тарифную войну, но нельзя же списывать со счетов, что европейцы, например, ну, по крайней мере, так кажется, что они не очень довольны гипотетическим каким-то налаживанием контактов между Москвой и Вашингтоном, и как будто бы предъявляют Трампу за это.
Нет, абсолютно, конечно. Они предъявляют это газетам, нашим коллегам, средствам массовой информации, для того, чтобы им было о чем написать в новостях. Американцам они ничего не предъявляют, предъявить не могут, потому что американцы просто они с ними не ведут разговор в категориях, кто-то кому-то что-то предъявил. Там соотношение сил настолько несопоставимое между США и Европой, что европейцы ничего предъявлять не могут, только обманывают журналистов.
Только обманывают журналистов. Понятно. Спасибо большое, Тимофей Вячеславович, за этот ликбез. Тимофей Бардачев был с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. В общем, да, нужно, как это, делить на 100 примерно всю информацию, которая поступает в медиа, по крайней мере, в западные медиа, очень много об этом, естественно, пишут, а потом мы это начинаем обсуждать. Вот. Но по факту расклад сил, конечно, таков, что европейцам, может быть, даже и не нравится, например, какое-то сближение между Москвой и Вашингтоном, но Вашингтон ничего не предъявить не могут. И единственное, что есть, это вопрос тарифной войны, потому что это прежде всего экономика. И, во-вторых, это дежурные фразы части коммюнике, где стороны приверженные единому мнению в отношении сохраняющегося давления на Российскую Федерацию путем сохранения санкций или поиска каких-то новых поводов для рестрикций. Примерно вот таким сложным языком все это написано. И поэтому, да, G7 говорит, что хочет ужесточить санкции против России, если Москва не согласится прекратить огонь на Украине. Но так как такие заявления дежурные появляются каждый день, либо от отдельно взятых политиков, либо от каких-то источников в медиа, здесь уже вот G7, но это просто вот фразы, которая в коммунике должна быть, то есть ничего нового здесь нету. Давайте новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И что, ЕГЭ начинается? У кого-то учебный год закончился, например, в начальной школе. Я всех вас, нас с этим поздравляю. Не знаю, кто больше рад, дети или родители. Вот. А тем, у кого дети сдают ЕГЭ, в общем, пусть все будет хорошо. Главное, нервы будут целы. В Рособорнадзоре сообщили об использовании на ЕГЭ 11,5 тысяч глушилок. Устройства для подавления сигналов сотовой связи применяются для того, чтобы участники единого госэкзамена не могли воспользоваться телефонами или микронаушниками для списывания ответов. При этом зам руководителя ведомства Игорь Круглинский сообщил ТАСС, что регионы сами принимают решение, устанавливать ли им такие приборы. Он напомнил, что в прошлом году за использование мобильных телефонов с экзаменов были удалены около 200 выпускников. Сегодня в России стартовал основной период проведения ЕГЭ. Он начался с экзаменов по литературе, химии и истории. На участие в них зарегистрировано свыше 220 тысяч человек. Арслан Хасавов с нами, главный редактор «Учительской газеты», член общественного совета при Министерстве культуры. Арслан Дагирович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, как такой режим, камеры, досмотр и так далее, влияет на психологический настрой школьников?
Вы знаете, для человека, который освоил программу и готов сдавать единый государственный экзамен, в принципе, нужно пространство для работы, тишина, питьевой режим и прочее. Все это обеспечивается в рамках процедуры проведения единого государственного экзамена.
Ну, а как же говорят, что детей это может в какой-то степени нервировать, что система очень жесткая, дети могут переволноваться или еще что-то. Что с этим делать? То есть, понятно, отменить это невозможно, но в данном случае поднимаются ли вопросы как бы корректировки настроя детей, чтобы они не воспринимали этот экзамен как вот, казнить нельзя, помиловать?
Вы знаете, любой экзамен – это стресс. Как бы он ни был организован. То есть без стресса можно сдавать экзамен, только если ты уверен, что у тебя будет отличный балл, если ты заранее знаешь вопросы, заранее знаешь ответы. Uh-huh. И все-все подставлено исключительно под твой комфорт. Да? Наливают чаек, может быть, угощают пряниками. Хорошая, кстати, да. Идея, но, наверное, не в самом кабинете. Вот. Но сам по себе экзамен, как бы он ни проходил, в любой стране мира, кстати, на любом этапе, мы по своему опыту помним, даже, не знаю, собеседование на работу при трудоустройстве, это тоже своего рода экзамен, своего рода стресс. Угу. И тут как бы избежать его полностью невозможно. Глушилки, кстати, возвращаясь к теме сегодняшнего обсуждения, да. Они, наоборот, может быть, стабилизируют психологическое состояние детей и их родителей. Объясню, почему. Дело в том, что у нас сотнями удаляются с экзамена ребята, которые проносят те или иные устройства, либо шпаргалки и так далее. И uh-huh. это заставляет их как бы выбывать из возможности сдать единый государственный экзамен, потому что они смогут воспользоваться ей только через год, потому что они становятся нарушителями в данном случае, да, портят немножко себе биографию. Но если заранее люди знают, что будут глушилки, смысла никакого нет подносить никакие устройства. Соответственно, рисков меньше, волнений меньше, что там что-то выпадет откуда-то и прочее. Поэтому это должно, наоборот, позитивно повлиять на, угу. на психологическое состояние ребят.
Ну, то есть они понимают, что, в общем, бесполезно что-либо проносить, потому что все равно ничего не работает. И соблазна нету.
Конечно, нет соблазна, нет, соответственно, рисков, что тебя поймают, да, с какими-то устройствами и прочее, и как бы ты спокойно настраиваешься на сдачу экзамена.
А насколько вы оцениваете в плане отработки вообще формат сдачи единого госэкзамена, в плане организации, самого процесса сдачи экзамена, ожидания результатов этого экзамена? Потому что, насколько я понимаю, к процедуре тоже было много вопросов.
Знаете, в процедуре на протяжении всех лет существования единого государственного экзамена есть вопросы. Но да. надо понимать, что единый государственный экзамен – это, значит, система, которая ежегодно меняется. Она становится более совершенной, она становится более открытой. То есть дает возможность включить туда предложения и педагогического сообщества, родительских каких-то инициатив, непосредственно детских, корректируется законодательно, да, содержание единого государственного экзамена. Я напомню, что у нас содержание единого государственного экзамена не может отличаться от образовательной, общеобразовательной программы. Да, угу. Невозможно сегодня, чтобы какие-то задания выходили за рамки. И так далее, и так далее. Очень много разного рода новаций, в том числе, вот, как раз, которые повлияют на психологическое положительное, значит, влияние, оказывает возможность пересдать один по выбору экзамен. Да? Это вот то самое право на ошибку, которое в прошлом году, благодаря поручению президента, было введено в процедуру. То есть здесь, когда мы говорим о едином государственном экзамене, как бы более глобально, что да, вот часто принято и в медиа, и в различных кругах там обсуждать, а давайте отменим единый государственный экзамен. Идея может быть и хорошая, но всегда нужно задавать вопрос, а на что мы его заменим, да? И вот от этого нужно отталкиваться. На сегодня единый государственный экзамен, наверное, не идеальная, но отчасти универсальная система оценивания качества полученных ребятами знаний.
Понятно. Спасибо большое, Арслан Догерч. Я вас благодарю. Арслан Хасавов был с нами, главный редактор «Учительской газеты», член Общественной палаты Совета при Минкульте. Давайте с вами поговорим по поводу настроя детей на экзамены. Вот что нужно, чего категорически нельзя. Потому что ЕГЭ сегодня только начался. Продлится он, ну, довольно продолжительное время. И, соответственно, как вы детей настраиваете? Может быть, в прошлом году ваши дети сдавали экзамены? Такой ликбез немножечко проведем. Потому что понятно, что автоматом все на нервах, кто-то, наоборот, в тихой панике пребывает, а кто-то, наоборот, не нервничает, потому что сумели как-то прийти к пониманию того, как настроиться, чтобы не превращался этот экзамен там, в какой-то крайне строгий режим, где нет права на ошибку. 7373-948, телефон прямого эфира. Как дети адаптируются, например, к тому, что очень жесткий режим? В плане того, что там ищут шпаргалки, в плане того, что вот телефоны нельзя проносить, и когда-то вообще телефонов не было, поэтому здесь тоже вопрос, почему дети так нервничают, когда там телефоны нельзя проносить. Сразу говорят, а вдруг экстренный случай? Ну, естественно, если экстренный случай, на этот экстренный случай есть взрослые, которые будут там, реагировать, если, не дай бог, что... Так, 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Главное, чтобы дети перестали думать, что экзамен ЕГЭ равно экзамен по жизни. Нет, экзамен в смысле жизненный, видимо, экзамен. Ну, это правда, хотя есть гиперответственные люди с очень серьезным большим тревожным фоном, которые воспринимают этот экзамен как вот прям какую-то точку, да, переходную. Алле, здрасте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Слушайте, все говорят, что там типа он не удовлетворяет знаниям, но я вот лично попробовал, у меня дочка сдавала когда ЕГЭ.
Так.
По русскому языку сдать ЕГЭ.
Ну.
На самом деле сложная штука, я вам скажу, даже несмотря на то, что вот эти «а, б» там вопросы все надо ответить.
Ну, да.
То есть полностью обладая этими знаниями, в принципе, образование будет не хуже, чем наше классическое. А по поводу вот этих, что вот детям на самом деле надо вот этот, как сказать, убрать вот этот барьер. Ну, не сдал ты экзамен, у тебя есть возможность пересдать на следующий год. Успокойся, отдохни, особенно девочкам. Парням там в армию надо, да? А девчонкам, ну, если уже так ты провалил, если хочешь оценки выше, ну, подожди год, еще раз подготовься, еще раз
дай. Ну, что-то
это как не бином Ньютона такой, умирать не надо после этого.
Ну, естественно, даже если и в армию, и что? Но вот год он там поучится. Поучится в этой армии, на срочной службе поучится. Там маршировать, убирать, в конце концов, вещи, застилать кровать. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, моя дочь сдавала единый госэкзамен, говорила, что камеры психологически давили, но я ей сказала, что это абсолютно нормально, потому что в городе тоже есть камеры, и что значит психологически давили? Мы вырастили снежинок, пусть немножечко напрягутся, говорит слушатель. Ну, логичный, кстати, ответ, если дети говорят, а что там камеры, а что там это? В конце концов, правда, мы с вами живем в системе, где мы абсолютно прозрачны, где нас видно, там, камеры везде, и, соответственно, что такого, если они будут, в том числе, там, или какие-то глушилки, вон у нас связь периодически в Москве перестала работать, перестает работать. Ну, ничего, бумажными картами вооружаемся, в конце концов. По телефону не разговариваем, не висим в мобильном интернете. Так, убрать ЕГЭ и экзамены. Аттестовывать детей по среднеарифметическому. Все четвертные оценки, начиная с 5 класса, суммировать, делить на количество четвертей. У кого результат 4,5, тот могут поступать в вузы, и будут дети учиться на протяжении всего школьного времени без стрессов. Невозможно учиться, в принципе, без стресса. Потому что стресс — это тоже состояние человеческое. Нет такого, что человек вообще не переживает. Просто все переживают по-разному. Кто-то в обморок падает, понимаете, а кто-то замыкается и на стрессе начинает очень быстро там что-то писать, выполнять и так далее. Поэтому, говорит, отменить, там, убрать ЕГЭ. Многим не нравится, но ЕГЭ все равно видоизменяется. И когда вы говорите «единый госэкзамен», важно, конечно, здесь делать оговорку, что ЕГЭ 10-летней давности и ЕГЭ нынешний – это разные единые госэкзамены. Это не одно тестирование, где там поставь А, поставь Б или галочку какую-нибудь, главное не перепутать. Вот, там и эссе есть, и часть вот письменная есть, и еще что-то. Поэтому он расширяется, он адаптируется, и есть предположение, что, конечно, единый госэкзамен потом в итоге видоизменится в какую-то вот новую форму, напоминающую, например, там, какие-то прежние формы, но усовершенствованной. Так, и не должно быть у детей ощущения, что на экзамене на него через камеру смотрит, как на преступника, говорит Иван. А почему вы думаете, что на него смотрит, как на преступника? У детей может быть разное ощущение. Дети вообще очень любят, в том числе современные молодые люди, при всей любви к ним, они очень любят говорить о собственных каких-то границах, о том, что нарушаются какие-то их права, о том, что они очень нежные, чуть что у них сразу психологическая травма. Но жизнь из этого состоит. Жизнь в том числе из этого состоит, поэтому нужно к этому адаптироваться. И единый госэкзамен, да, с этими досмотрами, да, с этими жесткими условиями по шпаргалкам, да, с этими глушилками, что там еще, там, переход в другую школу, если я не ошибаюсь, да, так это происходит сейчас, что в другой школе, да, эти задания, которые из конверта, но вот оно, это как бы жизнь такая. И, наверное, в общем, стоит просто детям как-то донести, тут многие писали, как донести, что не нужно бояться, ну, донести, что вот эта часть жизни, вот там, пройдет, написать надо, постараться не бояться. За год в армии ребенок вообще все забудет, говорит 676-й. С чего вы взяли, что он забудет? Ну, с чего вы взяли, что он все забудет? Если даже он что-то забудет, он приобретет новые навыки, в конце концов. Одно забудет, интегралы, например. Вот. Но у ЖШИ он будет писать с буквой И, в конце концов. И еще какие-то навыки приобретет, которые по жизни пригодятся. Почему нет? Так, так контроль этот преподносится как новая мера пресечения для преступника. Послушайте, как это преподносится. Это вам так кажется, что это так преподносится. Просто когда есть многие люди, которые воспринимают слова чиновников, как вот там, очередные какие-то рестрикции или еще что-то. Но когда говорили, что камеры наружного наблюдения повесили, не знаю, на подъезды или еще что-то, это не значит, что вас воспринимают как преступника. Правильно? Правильно. Мне вообще непонятно, камеры, искусственный интеллект и глушилки – это экзамен, а не устройство на работу в банк, говорит Ярослав. Так, в прошлом году сдавал, были пробные по нескольку раз, и телефоны сдавали, проверяли металлоискателями. Последний год прохождение материала и максимум натаскиванием по ЕГЭ, вплоть до как правильно ставить галочки. Да, оформление тоже такая штука, Владимир. Ну а что делать? Что делать? Есть такое? Надо напрячься. А когда-то телефонов вообще не было. Вообще телефонов никаких не было, представляете? И тоже шпаргалки, если кто-то попадался со шпаргалками, и тоже другая система была в конце концов. Ну, сейчас просто, возможно, если себя убедить, что не надо носить телефон, и в принципе в школу не надо носить телефон, тогда и про глушилки вы не будете рефлексировать или там возмущаться.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Возвращение еще к старой системе сдачи экзаменов ведет к коррупции. Камеры – это хорошо. В парках дети не стесняются себя снимать и ничего. В армии по 2 года служили, без проблем заканчивали вузы. Вопрос желания, говорит слушатель. Ну, конечно, да. Ну и плюс, когда вы говорите, в армии ребенок вообще все... В армии уже будет совершеннолетний человек. двухметровый лоб. Поэтому не недооценивайте ваших детей, пожалуйста. Это уже будут взрослые люди, которым в школу жизни тоже надо будет проходить. Так, использование... Вот, кстати, по поводу молодежи говорить мы будем. Молодежные слова «кринж» и «изи» чаще всего раздражают россиян в речи. Использование в речи молодежного сленга вроде слов «кринж», «рашить», а что такое «рашить», «изи», является главным вербальным источником раздражения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой Дзен и порталом Грамота.ру. Ко дню славянской письменности 24 мая отмечается, то есть завтра. Константин Деревянко с нами, руководитель портала Грамота.ру. Константин Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А эти слова закрепятся в языке или нет, если они так раздражают людей?
Вы знаете, вот вас раздражает слово «круто»?
Круто? Нет, меня слово «кринж» раздражает, да, немножечко, но оно...
А Чайковский в свое время как раз говорил, отзывался крайне негативно об этом слове, и вот за эти годы оно закрепилось. Так. А то, что вас раздражает «кринж», «краш», «изи», кстати, меня тоже вот многие из этих слов раздражают, да. Они раздражают в том, что это такой разрыв в поколении, по большому счету сленг всегда... раздражал и будет раздражать. Причем, кстати, для подростков нынешних уже эти слова являются таким атавизмом, как бы уже для них это устаревшая история, не в моде. Есть большая вероятность того, что некоторые из этих слов, некоторые в языке сохранятся. Какие-то слова могут получить широкое распространение, какие-то слова могут закрепиться в какой-то там отдельной социальной группе, да, среди на молодежи, например, как бывает там язык геймеров, например, и так далее. Но вряд ли слово «изи», потому что оно совсем таким англицизмом, такой флёр такой, да,
изи – это легко, да, изи.
Да, да, на изи, и вот это вряд ли. Но вообще, в целом, мы смотрим, наши эксперты смотрят, анализируют редакционные публикации, то есть публикации все-таки держателей литературной нормы, таких источников, да, не просто блоков, для того, чтобы понять тенденцию, сохранится это слово в языке или нет. Ну вот изи, очевидно, там не на первом месте, поэтому здесь мы ощущаем, что вряд ли это будет.
Но здесь, Константин Сергеевич, возникает еще такой момент. То есть я правильно понимаю, молодежь пользуется этими словами, потом начинает, ну, как бы потом в процессе взросления эти слова уступают место каким-то нормальным словам. Потому что, насколько я понимаю, основная претензия людей к молодежи, которые используют вот эти вот слова, к тому, что они чрезмерно упрощают язык, а по-русски говорить вообще больше не могут. Только вот односложно.
Удивительно то, что всегда была такая претензия у взрослых в отношении молодежи, что они используют какой-то не такой язык, сленг. Да. Просто сейчас в эпоху цифровых технологий мы это очень сильно ощущаем, да, это повсеместно. И эта тенденция, ну, она сохранялась, будет и дальше сохраняться. Вопрос заключается в том, как с повышением, развитием речевой культуры у человека, как будет обогащаться его словарный запас. Очень многие слова, которые модны сейчас и активно используются там в одном возрасте в речи, они действительно уйдут. И вопрос, чем они будут заменены? Ненормативной лексикой, да, или какой-то, или узким лексическим запасом, или все-таки речь будет обогащаться и совершенно по-разному, в разных ситуациях коммуникативных и эффективно человеком использован.
Но почему эти слова так прилипают? Вот они раздражают, но они прилипают.
Но они прилипают. Но это игра слов, да, это определенная игра слов. Они прилипают, потому что они становятся модными, потому что это как бы своего рода такой протест, да, отстройка особенно для молодежи, да, когда они в свой язык включают вот подобные слова. Но и они еще и яркие, броские. Вот слово «вайп», например, да, вот в прошлом году стало словом года. Тоже какое-то время, вы знаете, честно, я вот вообще не люблю использовать иностранные слова в своей речи, хотя, как сказать, совершенно неправильно. Русский язык, более чем наполовину его словарный состав состоит из иностранных заимствований. Это нормально, это естественно.
И наш язык, он прирастает словами, и он их русифицирует. Хайп, хайповать, хайповый. Это, кстати, уже модификация именно русского языка, там, или хейтить, да. То же самое, и как и вайп. Ну, у слова вайп просто не было в каком-то смысле русского аналога. Просто в чистом виде не скажешь, там, вибрации или, там, настроение. Ну, это именно вайб.
Понятно.
Плюс он этически звучит звонко. Это в целом нормальная тенденция, но вопрос заключается в том, что это нормально, что это раздражает, это естественно, но нужно работать с речевой культурой подрастающего поколения. Это очень важная задача.
Понятно. Спасибо большое, Константин Сергеевич, я вас благодарю. Константин Деревянко был с нами, руководитель портала Грамота.ру. То есть со сленгом ничего не сделать, но... Запрещать это невозможно, но нужно просто приучать детей, молодежь к хорошей речевой культуре. Так, вы мне тут предлагаете еще слова читать, которые вас раздражают. Хорошо. Так, глагол «рофлить». А «рофлить» я, кстати, вообще, вот я не знаю, что такое «рофлить». Что такое «рофлить»? Это аббревиатура, это очень сложно. Я сейчас не соображу, что такое рофлить. Вот у нас сидят люди, наш видеограф и звукорежиссер. Вот разница в возрасте 10 лет, а уже я не понимаю, в чем дело. Так, вайп – это атмосфера. Да, что еще? Меня мат и сквернословие раздражают, не только изи и круто. А давайте вспомним сленг. Кто-то предлагает сленг 90-х годов. Так, ну, тут разное есть. Так, ну, понятно, я даже не знаю, что из этого можно сейчас говорить или нет. Ну, вот пионером называли начинающих, например. Но вот сейчас многие там до сих пор говорят слово «ништяк», а это выражение одобрения из 90-х годов. Вот, кстати, слово «душнило», которое тоже входит в этот список раздражающих, он, кстати, очень многим... Мне, например, нравится слово «душнило», вот, отражает... Одно слово характеризует целую личность, представляете? Но я вам предлагаю... Я тут заморочилась и в итоге нашла некоторые примеры сленга 19 века. То есть то, как там кого раздражало. Например... Выпузыриваться. Выпузыриваться – это словесная атака на кого-то с помощью прессы, извините. Выпузыриваться. Так, еще колокол – многоговорящая женщина. Вот. Собачица – ссора, понятно. Так, масло поверх мяса. Слишком экстравагантное поведение. Так, гавкающая баранина – сленг моряков, означающий очень плохое мясо, похожее на собачатину. Бенджо на сленге моряков – шумный праздник, шум на улицах. Что еще здесь интересное было из 19 века? Подсказывайте, какие слова вас еще раздражают. Так, пруф – сбайтить. А сбайтить – это что значит? Не очень понятно. Нам нужен просто официальный словарь, как в английском, куда регулярно добавляют новые слова и добавляют туда все сленговые словечки, чтобы больше не возникало вопросов о целесообразности использования этих слов. Ну, грамотору вам... в помощь, пожалуйста, это все уже есть. Павел, ничего придумывать не надо. Вот Константин Деревянко сейчас с нами говорил, руководитель портала Грамота.ру. Менее терпимо, кстати, россияне относятся к изменению буквы «ё» на «е». С этим согласно 26%. 18% не видят проблемы в ошибочном склонении числительных. По мнению 17%, допустимо не соблюдать правила слитного или раздельного написания приставок. Но вот это уже странная история, то есть там пишем неграмотно и оправдываем тем, что нас это раздражает, правда? Вот. А меня раздражает писать там правильно «не» или «не», поэтому я не буду просто это писать. Ну, примерно так. «Скуф» раздражает. Ну, да, «скуф» при этом не только слово раздражает, а вот люди, которых определяют словом «скуф», тоже бывает, что они раздражают. Осталось выяснить терпимость к мату, говорит 724-й. Мат – это да, это во многом большая проблема, особенно когда... То есть иногда это может быть к месту, вот, но мы за культуру речи только. Ну, когда это используют дети, это прям, конечно, ужасно. Евонный раздражает. Ейный. Евонный, ейный. А еще сигмы, зумеры, бумеры и все перечисленное сильно раздражает. Ну, зумеры, бумеры – это определение поколения. Вот. Бумеры – это, по-моему, люди... 60-х, 70-х годов рождения. Зумеры И это, по-моему, после 2000-го. Миллениалы — это 85-й, по-моему, 2000-й, как-то так. Раздражает лошадь. Но лошадь — это не сленг, лошадь — это просто безграмотно. Вот и все. Вот. Так. Если дети не хотят, чтобы с ними работали, надо заставлять. 724. Дети, в принципе, ничего не хотят. У них свой вайб, извините. Вот, но надо делать, что там. Еще ко в фильме «Кин-дза-дза» самое распространенное слово на планете «плюк». Им можно обозначать все, что угодно, говорит Антон. Антон, это для умных и для грамотных, кто книжки читал и фильмы смотрел. Вот, это такой, это сленг для, для культурных. Вот. И тест на как бы поколенческое различие можно еще. И их ней, понятно. Это насилие над личностью. Где насилие над личностью? Ну, а как еще детей воспитывать? Только вот в том числе и так. Говорит за жизнь раздражает, говорит Соловей-разводник. Но в большей степени это не совсем сленг, наверное, потому что есть регионы, где предлоги используются другие. Егонно раздражает, аж зубы сводит, говорит Ярослав. Ну да, такое тоже. В общем, стараемся говорить грамотно. 15 часов новости, продолжим.